При этом он так спешил избежать встречи с туристом Камерером, что даже не успел попрощаться с доктором Гуанеком. Бывший профессор Камерер остался, впрочем, совершенно нечувствителен к яду. Он принял все за чистую монету и выразил полное удовлетворение тем обстоятельствам, что курорт свободен от нервно истощенных работников искусства, и теперь можно без помех и со вкусом выбрать себе подходящее место для постоя. «Где жил этот неврастенник?» — прямо спросил он и тут же пояснил. «Это я, чтобы туда зря не ходить». Разговор этот происходил уже на крыльце с Балясинами. Несколько шокированный доктор молча указал на живописную избу с большим синим номером 6, стоявшую несколько отдельно от прочих строений на самом обрыве. «Превосходно!» — объявил турист Камерер. «Значит, туда мы не пойдем. А пойдем мы с вами сначала вон туда. Мне нравится, что там как будто рябина погуще». Было совершенно несомненно, что изначально общительный доктор Гуанек намеревался предложить, а в случае сопротивления и навязать свою особу в качестве проводника и рекомендателя Осинушки. Однако турист и бывший прогрессор Камера казался ему теперь излишне бесцеремонным и толстокожим. «Разумеется, — сухо сказал он, — я вам советую пройти по этой вон тропинке. Отыщите коттедж номер 12». «Как? А вы? Увольте. У меня, знаете ли, обыкновение после чая отдыхать в гамаке». Несомненно, одного единственного жалобного взгляда было бы достаточно, чтобы доктор Гуанек немедленно смягчился и изменил бы своему обыкновению во имя законов гостеприимства. Поэтому толстокожий и вульгарный Камерер поспешил наложить последний мазок. «Проклятые годы!» — сочувственно произнес он, и дело было сделано. Кипя безмолвным негодованием, доктор Гуанек направился к своему гамаку, а я нырнул в заросли рябины, обогнул медицинский павильон и наискосок по косогору направился к избе неврастенника. 2 июня 78 года. В избе номер 6. Мне было ясно, что, скорее всего, Осинушка больше никогда не увидит Льва Абалкина, и что в его временном жилище я не найду ничего для себя полезного. Но две вещи были для меня совсем неясны. Действительно, как Лев Абалкин попал в эту Осинушку и зачем? С его точки зрения, если он действительно скрывается, гораздо логичнее и безопаснее было бы обратиться к врачу в любом большом городе. Например, в Москве, до которой отсюда 10 минут лету. Или хотя бы в Валдае, до которого отсюда лету 2 минуты. Скорее всего, он попал сюда совершенно случайно. Либо не обратил внимания на предупреждение о нейтринной буре, либо ему было все равно, куда попадать. Ему нужен был врач, срочно, позарез. Зачем? И еще одна странность. Неужели опытный столетний врач мог ошибиться настолько, чтобы признать матерого прогрессора непригодным к этой профессии? Вряд ли. Тем более, что вопрос о профессиональной ориентации Абалкина встает передо мной не впервые.
Выглядит это беспрецедентно.
Одно дело направить в прогрессора человека вопреки его профессиональным склонностям, и совсем другое дело определить прогрессором человека с противопоказанной нервной организацией. За такие штучки надо снимать с работы, и не временно, а навсегда, потому что пахнет это уже не напрасной растратой человеческой энергии, а человеческими смертями. Кстати, Тристан уже умер. И я подумал, что потом, когда я найду Льва Абалкина, мне непременно надо будет найти тех людей, по вине которых заварилась вся эта каша. Как я и ожидал, дверь временного обиталища Льва Абалкина заперта не была. В маленьком холле было пусто. На низком круглом столике под газосветной лампой восседал игрушечный медвежонок панда и важно кивал головой, посвечивая рубиновыми глазками. Я заглянул направо в спальню. Видимо, сюда не заходили года два, а то и все три. Даже световая автоматика не была там задействована. А над застеленной кроватью темнели в углу паутинные заросли с дохлыми пауками. Обогнув столик, я прошел на кухню. Кухней пользовались. На откидном столе имели место грязные тарелки. Окно линии доставки было открыто, и в приемной камере красовался невостребованный пакет с гроздью бананов. Видимо, там у себя в штабе С Лев Абалкин привык пользоваться услугами денщика. Впрочем, вполне можно было предположить, что он не знал, как запустить киберуборщика. Кухня в какой-то мере подготовила меня к тому, что я увидел в гостиной. Правда, в очень малой мере. Весь пол был усеян клочьями рваной бумаги. Широкая кушетка разорена, цветастые подушки валялись как попало, а одна оказалась на полу в дальнем углу комнаты. Кресло у стола было опрокинуто. На столе в беспорядке располагались блюда с подсохшей едой и опять-таки грязные тарелки. А среди всего этого торчала початая бутылка вина. Еще одна бутылка, оставив за собой липкую дорожку на ковре, откатилась к стене. Бокал с остатками вина был почему-то только один. Но поскольку оконная портьера была содрана и висела на последних нитках, я как-то сразу предположил, что второй бокал улетел в распахнутое настежь окно. Мятая бумага валялась не только на полу, и не вся она была мятая. Несколько листков белели на кушетке. Рваные клочки попали в блюда с едой, и вообще блюда и тарелки были несколько сдвинуты в сторону, а на освободившемся пространстве лежала целая пачка бумаги. Я сделал несколько осторожных шагов, и сейчас же что-то твердое впилось мне в босую подошву. Это был кусочек янтаря, похожий на коренной зуб с двумя корнями. Он был просверлен насквозь. Я опустился на корточки, огляделся и обнаружил еще несколько таких же кусочков, а остатки янтарного ожерелья валялись под столом у самой кушетки. Все еще на корточках я подобрал ближайший клочок бумаги и расправил его на ковре. Это была половинка листа обычной пищей бумаги, на которой кто-то изобразил человеческое лицо, детское лицо, некий пухлощекий мальчишка лет 12, по-моему, Ябеда. Рисунок был выполнен несколькими точными, уверенными штрихами. Очень и очень приличный рисунок. Мне вдруг пришло в голову, что я, может быть, ошибаюсь, что вовсе не Лев Абалкин, а и на самом деле какой-то профессиональный художник, претерпевший творческую неудачу, оставил здесь после себя весь этот хаос. Я собрал всю разобранную бумагу, поднял кресло и устроился в нем. И опять все это выглядело довольно странно. Кто-то быстро и уверенно рисовал на листках какие-то лица, по преимуществу детские, а также каких-то зверушек, явно земных, какие-то строения, пейзажи, даже, по-моему, облака. Было там несколько схем и как бы крюков, набросанных рукой профессионального топографа, рощицы, ручьи, болота, перекрестки дорог, и тут же среди лаконичных топографических знаков почему-то крошечные человеческие фигурки, сидящие, лежащие, бегущие, и крошечные изображения животных, не то оленей, не то лосей, не то волков, не то собак, и почему-то некоторые из этих фигурок были перечеркнуты. Все это было непонятно, и уж во всяком случае никак не увязывалось с хаосом в комнате и с образом имперского штабного офицера, не прошедшего рекондиционирования. На одном из листочков я обнаружил превосходно выполненный портрет Майи Глумовой, и меня поразило выражение то ли растерянности, то ли недоумения, очень умело схваченное на этом улыбающемся и, в общем-то, веселом лице. Был там еще и шарш на учителя Сергея Павловича Федосеева, причем мастерский шарш. Именно таким был, вероятно, Сергей Павлович четверть века назад.